Шалом алейхем. Ну, дальше я по-русски, естественно. Не, почему? Свободно. Но я на самом деле очень благодарен братьям Михаилу Ивановичу, братьям руководящим за возможность быть сегодня. Я приехал, как и сказали, из Израиля. Сегодня пастор вспомнил своего отца, что в Москве там три месяца лета, остальное зима. А у нас в Израиле 9 месяцев лета, а остальное московское лето. Вот, поэтому я очень надеялся, когда приеду сюда, немножко остыть. Вот, правда, не очень получается пока, но, в принципе, не так жарко. Вот, знаете, я когда ехал, думал, как я тут, потому что, как пастор сказал, было время, когда я и посещал здесь собрание. Вот, и здесь у меня есть друзья, очень близкие люди мне. И, ну, когда я увидел так зал, понял, что есть много народу, который меня не знает, поэтому, наверное, начну традиционно с представления. Я, как пастор сказал, меня зовут Михаил Щербаков, я эмигрировал в Израиль в 1991 году с еврейской эмиграцией, тогда еще был человеком неверующим. Вот, в 1994 году я уверовал, принял крещение в Израиле, в Баптистской церкви, крестили меня в Иордане. Вот, но потом я поехал учиться в Россию, в Москву, закончил здесь семинарию нашу баптистскую при Союзе ЕХБ, защитил степень магистерскую. Вот, и так получилось, что, знаете, я в Москве задержался аж на 15 лет. Да, да. Знаете, это даже был некоторый такой повод для моего личного покаяния, потому что, когда я ехал в Россию учиться, я перед церковью, естественно, перед Богом сказал, что хочу вернуться в Израиль для того, чтобы там трудиться. А после семинарии так получилось, что мне предложили много труда здесь, и, в общем-то, я плохо себе представлял, чем заниматься там на тот момент. И я задержался. Трудился тут в христианских организациях, во Второй Московской Баптистской Церкви трудился. Здесь собрание какое-то время посещал. И, но, знаете, как Господь никогда мне не давал забыть вот это мое слово, сказанное перед Ним и перед Церковью. Знаете, как только наш Господь умеет это делать, так тонко напоминать об этом, что хочется порвать на себе рубашку и убежать, да? Вот так примерно и было. Я долго сопротивлялся этому, и это тоже было моим покаянием пред Господом, потому что ну, не видел, не понимал, боялся и все остальное вместе взятое. Но вот в 2010 году я все уже не выдержал сопротивляться Богу. Вот. И мы переехали с семьей в Израиль на служение. Сначала мы пожили там недалеко от Тель-Авива, сейчас мы живем в городе Ашдод, я еще чуть дальше немножко об этом расскажу. И мы трудимся для Господа там. Мы поехали при поддержке московских церквей, сейчас работаем с организацией, которая называется Beit Sar Shalom в Израиле. Ну, это немножко так, организация такая очень большая, мы подразделение, которое работаем в Ашдоде. Ну, пожалуй, наверное, сейчас включите презентацию, пожалуйста, сейчас. Вы увидите небольшую информацию про наше служение. Итак, Израиль, земля, обещанная Богом своему народу. Земля Библии, как мы ее часто называем. Да, свет можно как-то? Как и в древние времена, некогда пустынная страна сегодня превратилась в землю, текущую молоком и медом. И это несмотря на то, что все 68 лет страна продолжает воевать за независимость. Наше служение проходит в городе Ашдод. Это моя семья. Недавно Господь нам даровал вторую дочь. Мы живем в городе Ашдод. Это город на побережье, и он находится в зоне обстрелов из Газы. Собственно, это первое, что определяет нашу работу. Мы помогаем во время боевых действий. Мы вывозим детей и стариков из зоны обстрела куда-нибудь в центр страны, туда, где они могут отдохнуть от сирен, от взрывов, от постоянной войны, так сказать, которая там периодически случается. Второе, чем мы занимаемся, это проект, который мы называем «Социальное Евангелие». Мы помогаем, более 600 семей получают от нас регулярную помощь. это старики и инвалиды. В этом году мы провели особенный проект. 250 семей не только получили особенные подарки, но и имели возможность услышать благую весть. Мы помогаем, оказываем помощь неполным семьям с особенными детьми. Ольга растит троих детей без мужа, младший ее сын. Таль нуждается в пересадке легких, то есть он все время живет на грани жизни и смерти. Мы сейчас активно помогаем этой семье. Мой любимый проект – «Благовестие на библейских тропах». Мы собираем ежемесячно один автобус, примерно 50 человек. Это люди неверующие, живущие в нашем городе. Мы везем им по святым местам и проповедуем благую весть. И вот наш результат за последний год. Около 800 человек услышали благую весть, 6 человек стали посещать, изучать Библию, 2 человека готовятся к крещению, и одну женщину в этом году мы крестили. Это второе было крещение в нашем собрании. Выключите, да. Вообще собранию нашему 3 года. 3 года назад мы начали собираться. Полтора где-то года назад, в сентябре, мы крестили первых 3 человек. И вот в этом году еще одну женщину мы крестили. Вот. Может быть, немножко больше непосредственно про наше собрание сказать, потому что у нас не очень обычное собрание. У нас собрание проходит на иврите. Я проповедую на еврейском языке. Достаточно хорошо его знаю. Разборы проходят на иврите. У меня есть дома группа на русском языке. Мы проводим разборы Библии. Вот. И у нас есть немало элементов еврейской культуры, которые мы применяем в своей жизни и в своих собраниях. Мы считаем, что наш путь – работать с израильтянами. Да? И могу вам сказать, что, например, на наше собрание ходят 3 религиозных еврея. Это большая редкость, очень большая редкость для Израиля. Я не знаю второго такого собрания, где такое можно встретить. И один из них уже, по крайней мере, согласен, что Иисус – Мессия. Вот, правда, там есть проблема, но для Израиля это постоянная будет проблема, я так понял, уже навсегда признать божественность Иисуса, да, но мы над этим работаем. Вот. Трудно, но это возможно. Вообще, если говорить об Израиле, кроме погоды, вы должны понимать, что в Израиле, вот я упомянул это в презентации, 68 лет ему в этом году исполнилось, 68 лет войны. Нас всех тревожат слухи о происходящем там в Украине, в других таких горячих точках на нашей планете, но равных Израилю нету в этом смысле. Тоже было тяжело очень, когда была война за независимость, наша страна воевала, была одна винтовка на троих, да. Но сейчас, конечно, ну, любая армия за 68 лет может научиться воевать. Израиль научился воевать. Да? Мы научились защищаться, у нас есть этот пресловутый железный купол, который сбивает ракеты, летящие из Газы. Это, знаете, ну, с одной стороны, хорошо, потому что действительно защищают. С другой стороны, мы должны понимать, что, ну, мы не реже слышим взрывы и реже гибнут люди, да, но когда мы слышим до сотни сирен в день, предупреждающих о ракетных обстрелах, то это, конечно, ну, влияет на нашу жизнь. Моя дочка боится сирены скорой помощи, потому что она привыкла, что эта сирена похожа на сирену об обстреле, да. И так многие наши дети. Несколько лет назад, когда Крым принадлежал еще Украине, наших детей пригласили по обмену в знаменитый лагерь «Артек», да. И их забыли предупредить, что будет фейерверк. Когда начались взрывы, неожиданно наши дети кинулись прятаться под кровати, плакать, а вожатые тамошние не знали, что делать, что происходит. Да? Потому что наши привыкли к тому, что если взрывается, то это война. И таким образом мы все и живем. Если, допустим, в той же Украине есть места, где нету войны, да, то у нас вся страна один сплошной фронт. Именно поэтому я и говорю, что это большая часть нашего служения. Да? Мы стараемся там детей вывести, стариков, в общем, тех, кто сам не может так выехать, потому что обычно те, кто может сам себе позволить, они сами уезжают из зоны обстрелов. Вот. А мы, значит, делаем для тех, кто не может это делать, и это часть такого нашего служения. Помимо войны мы должны понимать, что в Израиле еще идет война духовная все время. Понимаете? По отношению к нам, Я присылал информацию, не знаю, до Михаила Ивановича доходило. Как только... У нас такая ситуация в семье, что я и мои дети, мы имеем израильское гражданство, а моя жена нет. Она проходила процедуру получения этого гражданства. Как только узнали, что мы верующие, у нас тут же начались проблемы с этим. И больше вам скажу, последняя информация, нам отказали дать ей гражданство. Да? И, ну, слава Богу, я тут радуюсь, потому что в бумаге, в которой написано, за что нам отказывают, за распространение своей веры через миссионерскую работу. То есть я рад, потому что официально и бумагу выдали о том, что страдаем за веру. Да? Могли бы что-нибудь сфабриковать, придумать, знаете, это ж несложно сделать в любой стране, в Израиле в том числе. А тут официально объявили за веру, ну и хорошо. Вот. Но это большая головная боль для нас, потому что мы не знаем, что со всем этим делать. Там работают сейчас адвокаты и все остальное. Это требует огромных денег, которых у нас, естественно, нет. Но мы надеемся, что Господь эту ситуацию как-то разрулит. То есть я хочу, чтобы мы понимали, что этот за 2000 лет противостояние христианства и иудаизма сформировался с обеих сторон вот этот негативный фон, который мешает жить. Да? И в том числе очень сильно отражается на нас там в Израиле. И вместе с тем, смотрите, дорогие мои, несмотря ни на что, церковь живет, проповедует. И если при создании в государстве Израиль, по официальным данным, там где-то было 23 верующих человека, да, в начале 90-х, когда и я уверовал, около 1000, то сегодня, по различным оценкам, около 25 тысяч верующих Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, примерно 250 церквей. Почему я говорю так сильно примерно? Да? Потому что вы должны понимать, что мы находимся все в подполье, ну, за исключением там единичных каких-то примеров, да, нас посчитать трудно просто, вот. Ну, нигде мы официально не заявляем о себе так, что вот мы церковь, и да, многие церкви, которые существуют, там, существуют на правах общественных организаций, а не церквей, да, потому что нельзя просто открыть церковь, запрещено, вот. И, конечно же, если говорить об Израиле, еще очень важный пункт заключается в том, что Израиль – это страна исполняющихся пророчеств. Да? Сегодня, каждый день, мы, живущие в Израиле, можем вам рассказывать. Я вот с утра там с сестрами общался, я говорил, я могу часами об этих вещах рассказывать, конечно, не в рамках собрания, вот, о том, какие вещи исполняются, какие мы ждем, что вот-вот исполнятся, да? Которые должны, и слова Господа нашего Иисуса Христа, или слова библейских пророков, должны в ближайшее время, как мы ожидаем, исполниться. Окей. Ну, так вот достаточно кратко о нашей ситуации, о нашей жизни там в Израиле. Хочу вместе с вами сейчас, вы понимаете, выйдя сюда, я должен проповедовать, читать Слово Божие. По-другому быть не может. Это не закон, это жизнь такова моя. Да? И я хочу вместе с вами прочитать из книги Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. Книга Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословений. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Что здесь, по сути, обещает Бог Аврааму? Один человек произведет великий народ. Вы знаете, я иногда сравниваю эту ситуацию с тем, что Бог делал, когда творил этот мир. Почему? Потому что Бог взял непотребное прах и пепел земной и создал из него человека, да, которого поставил потом всем этим творением своим руководить. Нечто подобное, наверное, происходит и в тот момент, потому что Бог берет одного человека, Авраама, да? И Сара, его жена, чрево которой неплодно на тот момент написано, да? И производит из этого непотребного великий народ. И про евреев очень часто говорят, что еврейский народ избранный, и это правильно. Но вместе с тем мне нравится повторять, что это сотворенный новый народ, потому что не было этого народа никогда, да? А в тот момент, когда Бог начал творить, Он взял и появился. Дальше. Он обещает ему, как я уже и сказал, что он произведет от него великий народ. И сегодня, обращаясь обратно в историю, мы можем говорить, совершилось, правда? Произвел этот великий народ. Дальше. Мы говорим, что Бог обещает Аврааму возвеличивание имени его. Ну, не знаю, в древности, наверное, было известно имя Авраама в узких кругах, но сейчас три основные религии, иудаизм, христианство и ислам, почитают Авраама за святого своего. Вы знаете, в этой области у всех трех пересекается. Вот оно, великое имя. Дальше он обещает ему благословлять благословляющих и проклинать проклинающих. Об этом я еще немножко чуть ниже скажу. И в конце мы с вами читаем, он обещает благословить в нем все племена земные. И мы понимаем, и так апостолы толкуют этот текст, что речь идет о Спасителе нашем и Господе Иисусе Христе, благословение через которого должно было перейти на весь мир. Да? Дорогие мои, посмотрите вокруг, пожалуйста, на сидящих рядом. Вы являетесь исполнением этого обетования, данное Богом Аврааму. Очень важно, хочу обратить ваше внимание на то, что эти слова, сказанные Господом Аврааму, это обещание. Мы используем слово обетование, но обещание более современное. И это обещание является безусловным. Что я имею в виду? У любого завета, который Бог заключал с людьми, были условия. Условия нашего с вами завета с Господом нашим Иисусом Христом заключаются в том, что мы должны веровать в Него. Да? Только верующие обретают спасение. Да? Авраам же на самом деле Бога-то не искал. Он был сыном идолопоклонника, его отец идолы производил в Уре Халдейском. Да? Возможно, он знал что-то о Господе. Почему? Потому что он, наверное, видел еще Ноя, мог видеть, так под подсчетом говорят. И информация о Господе была, потому что он понял, когда Бог к нему обратился, кто к нему обращается. Но, как я прочитал у одного раввина, Авраам Бога никогда не искал. Бог искал Авраама и нашел его. Да? И когда он дает ему обетование, смотрите, он не требует от него ни замен. Он не говорит, вот Авраам, или как было это с Израилем, если Израиль будет делать так, так и так, получит благословение. Если будет так, так и так, будет проклятие. Ничего подобного с Авраамом мы не находим. Бог просто обещает Аврааму, что он сделает одно, второе и третье. И это прекрасно, дорогие мои, потому что независимо от того, как жил праотец наш Авраам или другие патриархи, эти обещания все равно должны были быть исполнены и исполнялись, и исполняются сейчас, о чем и мы с вами, сидящие здесь, свидетели. Это здорово, что наше спасение, обетование Мессии не зависит от поступков человека, зависит только от решения самого Бога. Возвращаясь к тем мыслям, которые здесь прочитали, я говорил, вы знаете, что на протяжении истории существования народа израильского была масса народов, которые восставали, начиная от египтян, которых уже нет. Вы знаете, что сегодняшние египтяне, живущие в Египте, не имеют никакого отношения к тем народам, которые жили там во времена, например, Моисея. Да? Там Советский Союз, фашистская Германия, были очень многие, которые восставали на обетование Авраамова, и этих стран сейчас нет. Почему? Бог обещал, проклинающих тебя прокляну. Больше вам скажу, я перед вами живой свидетель того, что может сделать с человеком вот это обетование. Будучи человеком неверующим в своей прошлой жизни, я, это был тоже тема моих покаяний, проклял Израиля. И я даже передать вам не могу, где я в результате очутился. Я просто не люблю об этом вспоминать, как не люблю вспоминать любую грязь из моей прошлой жизни. Но, когда я уверовал, когда я оказался в собрании, где изучают Священное Писание, когда я прочитал эти тексты, я был в шоке от того, что я понял, во что я сам превратил свою собственную жизнь. Меньше хочется говорить о проклятиях, больше о благословениях. когда Бог приходит в твою жизнь, когда я стал благословлять Израиля, когда Иисус Христос пришел в мою жизнь меняется до такой степени, что если сравнивать вот эту, я, знаете, ну, в моем случае я даже внешне изменился очень сильно. Если вы посмотрите там на этих социальных сетях мои фотографии той жизни, я встречался со своими друзьями, которых не видел там 10-15 лет, они пока фамилию не назовешь, не могут понять, кто я, понимаете? Бог меняет, потому что Он хочет благословить. Хочет благословить отдельного человека на уровне государства. Вы знаете, на сегодняшний день лучший, несмотря на все трудности, лучший друг Израиля – это Америка. Да, как государство. А почему именно Америка? Не Европа, которая запятнала себя фашизмом, не Советский Союз или постсоветское пространство, которое тоже были тут жесткие антисемитские законы, а именно Америка, которая стала прибежищем для многих-многих евреев. Да? Бог взял, вот на историю, если посмотрим, в начале прошлого века, вы, наверное, знаете, в Америке была так называемая Великая депрессия. А потом вдруг, неожиданно, Америка стала из этой Великой депрессии выбираться. До сих пор, кстати, экономисты спорят, что было причиной и почему она выбралась. Не могут прийти к однозначному выводу. А я могу, потому что это как раз было за начало 40-х годов. Да? И Богу нужен был инструмент, чтобы помогать Израилю. И Он взял эту страну и сделал из нее такой инструмент. И сегодня на фоне, я много просто часто езжу в Америку сейчас, да, и выступаю и в русских собраниях часто, и я говорю, братья, там жалуются на те законы, которые у них принимают, я говорю, братья, на фоне всех этих законов, пока Америка помогает Израилю, Бог не даст ей развалиться как империи. Как только она отвернется от Израиля, такое мое мнение, вы можете со мной не соглашаться. У Бога не будет причин ее развал удерживать, потому что в конце концов все империи на этой планете рухнули. Рано или поздно так происходило. И сегодня Господь продолжает благословлять. Почему? Потому что Он так обещал Аврааму. Смотрите, как интересно. В Писании есть такой момент. В послании к римлянам, ну, я выборочно прочитаю, чтобы сократить время. 4 глава Павел пишет об Аврааме. 3 прочитаю, 18 и 24 стихи. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». 18 стих. «И Авраам с надеждой, хотя и не было никакой надежды, поверил и стал отцом множества народов, по словам Писания. Столь многочисленно будет твое потомство». И 24 стих. И наша вера будет признана за праведность, вера в того, кто поднял Иисуса, Господа нашего, из мертвых. Мы с вами уже начали смотреть на хронологию событий, как это происходило в жизни Авраама. И вы понимаете, что когда Авраам вышел из Ура Халдейского, о том, что он стал человеком верующим, пока не сильно приходится говорить. Почему? Потому что вот этот момент, про который написано «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность», на самом деле немножко позже происходит. Если бы мы с вами посмотрели это в книге Бытие, 15 глава, 6 стих, когда Бог сказал Аврааму о том, что от него произойдет еще раз великое потомство, написано «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это праведность». Это очень важный урок для нас, дорогие мои, потому что очень часто происходит так в жизни верующего человека, когда, да и вы, наверное, могли бы увидеть это на примерах своих родных, близких, друзей, когда человек услышал как призыв от Господа, поверил, сделал какой-то первый шаг навстречу ему, покаяние, например, да, а потом пошел жить своей жизнью, как это и было раньше. И ничего в его жизни не изменилось. Так могло бы произойти и в жизни Авраама, но происходит момент, когда человек принимает решение не просто покаяться, а следовать за Господом. И это очень важный шаг, потому что я считаю, что именно в этот момент вера вменяется нам в праведность. И тогда мы продолжаем жить свою жизнь с Господом. Но смотрите, вы знаете, что это еще не все, потому что должно обязательно произойти то, что мы называем испытанием веры. Можете сейчас мне сказать, о каком испытании в жизни Авраама я говорю? Когда он, да, в еврейском языке есть такое словосочетание «кидат Ицхак». Что это значит? Это вот все вот это событие, связанное с жертвоприношением Ицхака в жертву. Дорогие мои, я сам родитель. Вы видели фотографии моих детей? Ну, некоторые из вас знают историю моей семьи. Мы поженились, 5 лет у нас не было детей. Бог нам дал дочь, ей сейчас 13 лет. Через 13 лет он дал нам вторую дочь. Да? И это было чудо. Чудо какое, о котором мы даже уже и не молились, честно говорю. Да? Было время, когда мы молились, там это самое, ну, медицинское ничего не делали, но старались. Да? А пришел день, когда, знаете, уже и не молились. Все, кроме старшей дочери. Так как только мы становились в молитву, просила, чтобы Господь послал ей братика или сестричку. И вот спустя 13 лет пришло время, когда Бог нам даровал вторую дочь. Сейчас ей чуть больше года. Знаете, я честно скажу, я не хотел бы оказаться на месте Авраама. Хотя моя ситуация с его даже близко не сравнится. Да? Они ждали ребенка, и для них это было снятием проклятия с Сары. Но если бы мне сегодня Господь сказал, возьми свою дочь... Дорогие мои, я не хочу оказаться в такой ситуации, потому что я не знаю, как поступлю. Я не знаю. Хотя, знаете, вот я как-то проповедовал в Америке, мне говорят, Миша, ну смотри, у вас там обстрелы. Правда, моя семья сейчас в Курске, да, я поеду потом к ним. Но действительно, я когда в Америку приезжаю, они обычно там и одни. И куда моя жена побежит, начнется обстрел с двумя детьми, с одним грудничком? Куда она? Только молиться, чтобы Господь сохранил. И я верю, что по молитвам. Я не стал, знаете, сегодня в презентацию это самое включать. Я как-то у себя встал в окно, открыл и наснимал просто телефоном, как ракеты там сбиваются. Да? Вот. А потом мне сказали, что ты народ пугаешь, туристы совсем ехать перестанут. Вот. И я как бы убрал это из своей презентации. Но, дорогие мои, все равно... Это не происходит, каждому Бог дает испытание, то, которое он может вынести, да. Я всегда вспоминаю этот момент, когда евреи выходили из Египта, вы помните, да, Бог сказал им, что они должны у египтян набрать там золото, серебро, драгоценности, даже в Писании написано так, и обобрали евреи египтян, да, то есть, ну реально, вот. И они, значит, набрали этого всего и пошли. Я не знаю, задавались ли вы когда-нибудь вопросом, а зачем евреям драгоценности, золото и все остальное в пустыне? Ведь Бог-то знал то же самое, что знаем сегодня мы, что они в этой пустыне 40 лет будут ходить. Он же знал. Таскать это все. Понимаете, что с ним делать, дорогие мои? Там же кушать, вот она, вышел ман, да? Там вода вот она из камня, одежда не ветшает, обувь не изнашивается, ноги не пухнут, куда его девать? 40 лет. Да? Да, 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 да. Ну, сразу библейская версия всплывает часто. Идола сделали они там, помните, да? Золотого же идола сделали. Но на самом деле мы должны понимать, что у Бога свой план, да? Евреи должны были пожертвовать на ковчег, на скинию завета, да? Причем там очень красиво так написано, Бог говорит, весь народ должен участвовать. В Талмуде есть такая история, что когда Бог дал это повеление, к Моисею пришли знатнейшие люди из Израиля и сказали, не утруждай, Моисей, народ, мы богатые, у нас все есть, мы дадим тебе все, что нужно на скинию, да? Вот, да. А Моисей сказал, нет, Бог говорит, все, весь народ. И вот это в Писании написано, весь народ должен пожертвовать на скинию. Знаете, представьте себе просто эту ситуацию. Вот оно же, знаете, как только попало в мой карман, оно сразу мое стало, да? Да? оно уже сразу, как пожертвовать? Ты же в гости можешь, Господи, ну пусть вот тут вот сразу эта гора всех материалов и появится. Ну, Бог может, Он все вообще может, на самом деле. Да? Есть одна ошибка, которую мы очень часто допускаем. Мы думаем, что все, что у нас есть, принадлежит нам. И вот это грандиозная ошибка. Я помню в бытность мое служение во Второй Московской Баптистской Церкви, ко мне подходили люди и спрашивали: брат Миша, как ты считаешь, нужно ли отдавать десятину Господу или не нужно отдавать десятину? Нужно ли жертвовать на служение или не нужно служение? Дорогие мои, как только мы понимаем, что все это не наше, у нас самого вопроса такого не возникает. Вы понимаете, что все золото, бывшее в карманах евреев, было не ихним. Они только послужили для переноски. Да, Бог нам позволяет этими вещами пользоваться. Да? Бог нам позволяет иметь имение, позволяет там, благословением его питаться, одеваться. Да? Но это все равно не наше. Ни имение не наше, ни внимание. Дети не наши. Да. Вы понимаете, что я на себе это испытал. Я не понимаю прекрасно, что не должно быть у меня детей. Первых 5 лет, когда у нас не было детей, я думал, ну, я служил там возле Семипалатинского ядерного полигона, значит, радиации нахватался, не будет детей. Ну, смирился как-то с этим вопросом, когда Бог дал. Да? И больше вам скажу, у меня в Америке есть друг, мы учились с ним вместе, мы встречались. Он говорит: Миш, ну, Америка состоятельная страна, он хорошую зарплату имеет. Мы 10 раз делали то, что называется ЭКО, да, как искусственное оплодотворение. Результата ноль. Собрались сделать 11-е, узнали, что жена беременная. Да? Я хочу, чтобы мы понимали, невозможно без желания Богу появиться жизни на этой земле. Так же, как только в руках Божьих, и я здесь на этом стою прочно, да, окончание человеческой жизни тоже только в руках Божьих. И поэтому, когда Бог говорит «отдай», нужно это сделать, потому что это все не наше. И на самом деле нет никаких проблем, как не было у Авраама. Я сейчас не буду углубляться во всю эту историю, но если вы почитаете ее, перечитайте внимательно, как это было в его жизни, да, когда он встал рано-рано утром. Я так проповедовал, мне говорят, чтобы Сара не узнала. Вот. Ну, на самом деле есть косвенный такой маленький признак, что Сара очень тяжело перенесла эти события, но мы сейчас об этом не будем. Почему? Я думаю, он встал рано-рано утром, потому что он спешил исполнить повеление Божие. И он пошел. Поэтому, дорогие мои, всегда за шагом нашим веры к Господу следует то, что мы называем испытанием веры. Для одних оно серьезнее и тяжелее, как для Авраама. Для других легче, да? Я очень так люблю вспоминать библейский пример, когда Иисус увидел в храме женщину, которая 2 лепты, помните, да, положила. Что он сказал? Она все дневное пропитание пожертвовала. Дорогие мои, я хочу, чтобы мы поняли немножко этот момент. Она отдала все, на что могла покушать сегодня. То есть она доверила Богу то, что будет сегодня есть. Женщина в древнем мире, вдова в древнем мире, это значит, что только, вот она не могла не заработать, она могла только просить и надеяться, что ее накормят. Да? И смотрите, что говорит Господь, она пожертвовала больше всех. Почему? Потому что в этом пожертвовании проявилась ее вера в Бога. Потому что есть обетование Божие, что Он будет заботиться о сирах и вдовах. Еще один момент, на который я хотел обратить наше внимание, возвращаясь к теме Израиля. И вы сейчас поймете, почему я хочу об этом говорить. Хочу вместе с вами прочитать из послания к римлянам, 11 главы. Когда мы с вами говорили, что Бог обещает Аврааму, что в его наследии, в его семени благословятся все племена земные, и мы поняли, что речь идет об Иисусе Христе, да, который передал это благословение для всего мира. И мы с вами знаем, и там к нам говорит Писание, что весь Израиль отвернулся, да, пришел к своим, и свои его не приняли. Но каково же положение евреев в этот момент? 11 стих. «Итак спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». 12. «Если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычников, то тем более полнота их. Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». 14. «Не возбужу ли ревность в родниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них». Вы знаете, если когда-то у нас будет дом молитвы, я очень хочу, чтобы вот этот 14 стих был написан на стене, потому что он является девизом моего служения. «Не возбужу ли ревность в родниках моих и не спасу ли некоторых из них». Я вам расскажу, как это работает. Я рассказывал вам сегодня о проекте «Благовестие на библейских тропах». Да? Мы берем каждый месяц один автобус, 50 человек примерно, да? Сажаем в этот автобус. Люди, которые едут в эту поездку, ничего за поездку не платят. Когда мы приезжаем на место, я обязательно им рассказываю о том, что Господь наш и Спаситель Иисус Христос для них сделал. Но еще очень важный пункт в моем рассказе всегда. Я им рассказываю про вас. Да. Я рассказываю про вас, верующих в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, любящих Бога и поэтому любящих Израиля, и поэтому помогающих Израилю. И я как говорю, смотрите, вы же не заплатили за это место в автобусе. А кто заплатил? А вот есть люди верующие, которые живут в Москве, в Америке, в Канаде, в Европе, неважно где, которые пожертвовали, может быть, от своей скудной пенсии, оторвали какую-то часть, может быть, от какой-то небольшой зарплаты, оторвали для того, чтобы вы увидели эту любовь. Знаете, про евреев иногда говорят, что к еврею легче влезть в душу, чем кошелек. Ну, если кто-то сомневается, мою жену расспросите, вам она расскажет. В этом есть доля истины. Почему? Потому что это действительно является очень важным свидетельством для тех людей, которым я проповедую. И они начинают задумываться. Иногда пропускают мои слова мимо ушей, иногда вдохновляются. Один раз было, как начали спорить в автобусе, я уж думал, что там чуть не до драки дело дойдет. Пришлось так властью останавливать. Говорю, все, стоп. Экскурсоводу говорю, давай рассказывай, что видишь. Вот, потому что иногда так вот это происходит. Я хочу, чтобы вы понимали, что та помощь, которая нам оказывается нашим верующими по всему лицу земли, и я надеюсь и вами в том числе, в дальнейшем мы будем работать вместе, это наш инструмент в деле благой вести. Для того, чтобы возбудить, как я прочитал еще раз, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них. Смотрите, в тот момент Павел уже понимал, что спасти из израильского народа получится только некоторых из них. И вот сегодня я вам рассказываю о тех некоторых, которых нам удалось благодаря вашей помощи спасти. Поэтому, дорогие мои, для чего я сегодня к вам приехал? В поисках финансов, ну, это честно, мы надеемся, что и дальше вы будете нам помогать и давать для нам тот самый инструмент, с помощью которого мы можем спасать хотя бы некоторых из них. Знаете, как и апостол Павел, я очень люблю свой народ, и мне очень часто говорят, Миша, зачем? Бог же спасает в любом месте. Бог. Я говорю, да, все это правда, но я слишком сильно люблю Израиль и еврейский народ для того, чтобы пренебречь этой возможностью сделать для них хоть что-нибудь, чтобы спасти некоторых из них. Правда, я еще не достиг такого, как Павел, он же готов был от Христа быть отлученным ради народа израильского. Но, может быть, и мне Господь когда-нибудь даст такую веру, я буду такой же, как он. Мы надеемся, что к нам будут приезжать волонтеры. Уже приезжали из Москвы не раз. У нас есть волонтерские проекты. Если будут вопросы, я потом об этом расскажу. Нам очень нужна помощь физическая. У нас склады, там пакеты нужно паковать, раскладывать, выдавать старикам, иногда помочь тележку потащить, подтянуть. Работы масса. Я обычно говорю молодежи в основном, конечно, молодежь больше всего приезжает. Говорю, приедьте к нам помочь, а Израиль мы вам покажем. Мы надеемся, что вы будете за нас молиться. В частности, очень прошу молиться за мою семью. Я говорил, мы живем в зоне обстрела, особенно когда я уезжаю из Израиля там, посещать церкви, очень сильно переживаем. Моей жене очень тяжело, у нее еще с языком сложно. Вот. Но молитесь, чтобы Господь сохранил нашу семью, потому что я верю, вот опять, если бы тот кадр показал, как снимаю, знаете, ну, я смотрю, она прямо на меня летит. Думаю, ну, может, здесь и упасть же. Вот. Я верю, что только Господь сохранит мою семью до сего дня и от всех остальных напастей. Поэтому, если кто-то из вас расположит сердце именно за семью мою молиться, за наше сохранение, за нашу церковь молодую и трудную, прошу вас молиться. Знаете, Бог некогда обещал Аврааму благословить благословляющих Израиля. Я верю, что это обещание работает до сегодня. Благословите Израиль тем, чем хотите, чтобы Господь благословил вас. Благословите финансами, и Господь благословит вас финансово. Благословите, потратьте силы и время для того, чтобы приехать к нам потрудиться, и благословит вас Господь в этом здоровьем, силами. Потратьте время в молитве для того, чтобы помолиться за Израиль, и Господь благословит вашу молитву. Я в это верю. Почему? Потому что Господь никогда не отменяет своих обещаний. И тот факт, что вы здесь сегодня находитесь, лишний раз это доказывает. За это ему честь, хвала и слава. Аминь.